В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дмитрий Медведев дает Совет Безопасности. Россия может прирасти Абхазии и Южной Осетии.
В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины.
Закон о сохранении реэкспорта, как Грузия копит отрицательное внешнеторговое сальдо.
Сам по себе реэкспорт является положительным явлением, так как пополняет казну страны. Но также следует учитывать, что маржа мизерна.
По остаточному принципу, Цхинвали опасается, что Москва секвестирует его бюджет.
На прошлой неделе Москва якобы прислала документ, предполагающий сокращение финансирования в следующем году на 1 миллиард 200 миллионов рублей.
Все это также 15 лет после российского признания Абхазии, обзор прессы, некруглый стол и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Министерство обороны России заявило, что 23 августа Москву атаковали 3 беспилотника. 2 из них сбили системы ПВО над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в строящееся здание в Москва-Сити. По официальной информации, пострадавших в результате атаки нет. По данным ТАСС, в здании выбило окна. Телеграм-канал МЭШ опубликовал видео попадания беспилотника в небоскреб Москва-Сити и взрыва, снятая камерой наблюдения. Дрон попал в недостроенный жилой небоскреб One Tower и повредил около 100 квадратных метров фасада. На фоне сообщения о беспилотниках московские аэропорты в очередной раз приостанавливали прием и отправку самолетов. Беспилотники атакуют Москву третий день подряд. Деловой квартал Москва-Сити становится объектом атаки уже четвертый раз. 30 июля и 1 августа дрон ударили в один и тот же небоскреб, в котором расположены Минцифры и Минэкономразвития. Российские военные в ночь на 23 августа в течение 3 часов наносили удары беспилотниками по Одесской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры. Из Измаила украинского порта на Дунае и окрестностях поступали сообщения о взрывах. Согласно сообщению Южного командования ВСУ, силами ПВО уничтожено 9 дронов «Камикадзе Шахет». Остальные беспилотники повредили зернохранилище и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная. Возник пожар среди гражданского населения, пострадавших нет, говорится в сообщении. Утром в среду российские военные сбросили 2 управляемые авиабомбы на Херсон. Разрушены детский сад и жилой дом. Пострадали 6 человек, сообщили в областной военной администрации. Министерство обороны США допустило возможность обучения украинских военных полетам на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов. Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сказал об этом во вторник, сообщила русская служба «Голоса Америки». «Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части США, если в Европе будет достигнут объем загрузки», заявил представитель Пентагона, уточнив, что у него пока нет возможности назвать, на каких именно базах могли бы проходить обучение украинские военнослужащие. Передача Киеву истребителей F-16 является частью долгосрочного обязательства западных стран, сказал генерал Райдер. Соединенные Штаты не считают, что на поле боя в Украине сложилась патовая ситуация. Об этом заявил советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга. По словам Салливана, Украина освобождает свои территории на методичной и систематической основе. Салливан подтвердил, что российская армия пытается проводить наступление на северо-востоке, но СВУ эффективно их отражает, в свою очередь, проводя успешные наступательные операции на юго-востоке. Отвечая на вопрос о том, испытывают ли в Белом доме разочарование в связи с медленным темпом украинского наступления, Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты предлагают Украине советы, решения о том, как действовать, а решение о том, как действовать, принимает она сама.
«Эхо Кавказа». Новости.
Финансово-аналитическое управление Чехии заблокировало активы семьи российского гражданина, главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова в стране. Среди заблокированной собственности 14 квартир, зарегистрированных на Ростислава Зорикова, зятя Обносова, заблокированы также акции российского военно-промышленного промышленника в чешской компании. Как сообщил телеканал ЧТ-24, эти действия стали реакцией на решение правительства Чехии включить Обносова и Зорикова в национальный санкционный список. Теперь Ростислав Зориков не сможет продать или переписать на других лиц две свои квартиры класса «Люкс» в Пражском районе Барандов и 12 квартир в районе Жишков. Согласно данным кадастра недвижимости, эти квартиры находятся в одном доме, которым Зориков владеет как физическое лицо. По тому же адресу зарегистрированы и фирмы, зарегистрированные россиянином ранее. Именно у этого дома недавно произошла стычка бизнесмена с гражданским активистом антипутинских взглядов, сообщает ЧТ-24. Собственность семьи российского ракетостроителя оценивается более чем 100 миллионов крон. Основная доля этого актива принадлежит Зорикову. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что власти намерены задержать и наказать всех тех, кто связан с режимом Путина, активно ему помогает и получает выгоду от войны в Украине. Ранее сообщалось, что зять главы российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Ростислав Зориков напал на активиста движения «Весна» в Праге. В публикации утверждалось, что активист, имя которого не называется, мирно протестовал возле здания, принадлежащего Зорикову, когда тот подъехал на автомобиле и набросился на него. Посадочный модуль «Викрам», который был доставлен на орбиту Луны индийской межпланетной станции «Чандраян-3», совершил успешную посадку на спутнике Земли. На его борту находится луноход «Прагьян». Прямая трансляция прелунения велась на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Индия стала четвертой страной, посадившей свой аппарат на спутник Земли после СССР, США и Китая. «Мы осуществили мягкую посадку на Луну. Индия на Луне», сообщил глава организации Шри Саманат. Станция стартовала 14 июля с космодрома Шрихарикота на ракете среднего класса. Полет к Луне длился почти 3 недели. Посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагьян» должны проработать на спутнике Земли 1 лунный день.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Бубнов. Дмитрий Медведев зовет Грузию и Украину домой, в Россию. В противном случае бывший президент грозит уничтожением Украины и присоединением Абхазии и Южной Осетии. Статья заместителя председателя Совета Безопасности России изобилует сравнениями нынешнего конфликта в Украине с войной 2008 года в Грузии. При этом Медведев предрекает Киеву итог конфликта 15-летней давности, а Тбилиси советует излечиться от русофобии, пока не стало слишком поздно. Но если в Киеве на заявление Медведева особого внимания не обращают, то некоторые политики в Грузии готовы прислушаться. Владимир Унанянц с подробностями.
Москва не исключает возможности аннексии Абхазии и Южной Осетии. Экс-президент России, нынешний зампред Совета Безопасности, разразился большой статьей в издании «Аргументы и факты», где пригрозил в случае несговорчивости Запада по вопросу Украины забрать в качестве компенсации Абхазию и Южную Осетию.
Западу стоит усвоить еще один важный, но необходимый урок. В 2008 году мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетает вновь, видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу начались всплески русофобии в этой стране. Нам не нужно повторение истории 2008-го. Ежова. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания, медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».
Под вескими причинами Дмитрий Анатольевич, очевидно, имеет в виду возможное поражение в украинском конфликте. Главный кремлевский ястреб пытается провести параллели между августовской войной 2008 года и нынешним конфликтом в Украине. Причем Медведев уверен, то, что Москве удалось оккупировать 20% территории Грузии, оказавшейся 15 лет назад один на один с Россией в совершенно других геополитических условиях, можно повторить и сегодня.
Гибридная, но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью. Чем все завершится, ясно уже сейчас, бесславным поражением Киева, как в свое время грузинских агрессоров, а в будущем вполне вероятно исчезновением искусственно созданного на обломках Союза СССР государства Украина с политической карты мира. И, конечно, позорным уходом со сцены тех кровавых клоунов, которые сейчас отчаянно пытаются на ней удержаться, привычно выдавливая из себя крокодиловы слезы, закатывая густо подрисованные глаза и улюлюкая на публику. Тех самых бездарных политических актерах в зеленых засаленных майках с воспаленным от стимуляторов сознанием, таких же уродливых фриков, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру».
Медведев считает, что главной целью Запада как в Украине, так и в Грузии является разжигание русофобии. При этом Дмитрий Анатольевич уверен, для Грузии нет другой альтернативы, кроме России.
Политические трупы вроде Саакашвили или Зеленского не самый интересный объект для исследования. Разлагаются они с омерзительным запахом. Но, как выяснилось, Запад легко и охотно теряет обоняние, когда нужно размазать по политической карте еще хуже пахнущую субстанцию – русофобию. Последние выступления русофобов в Грузии показывают, что эта публика по-прежнему рассчитывает на реванш, хоть и постоянно нарывается на отпор со стороны сограждан, которые ненависть к России в ранг национальной идеи возводить не намерены и к нашим гражданам настроены достаточно тепло. Это тоже очевидно. Большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить с нашим государством в мире. Россия рядом, Америка за океаном. Для Грузии, страны богатейшей культуры, тысячами нитей, связанной с Россией, русофобия – нонсенс, уродство, тяжелая болезнь. К счастью, вполне излечимая.
Излечивать же Дмитрий Анатольевич намерен при помощи кнута и пряника. Если Грузия откажется от тесного сотрудничества США и Европой в пользу России, то повторения 2008 года не будет. Если же продолжит движение на Запад, то второй фронт может открыть сама Россия. В грузинской оппозиции заявление Медведева считают не угрозой, а призывом к нынешним властям Грузии отбросить маски и прямо заявить о своей кооперации с Кремлем.
Это один в один соответствует нарративу и заявлениям грузинской мечты о том, что Запад намерен открыть в Грузии второй фронт. Прямо скажу, заявление Медведева звучит в унисон с заявлениями правительства грузинской мечты. Это не угроза, это просто констатация того, что сегодня уже настало время сбросить маски обеим сторонам и заявить всему цивилизованному миру, что Грузия находится на российской орбите и что Грузия находится под влиянием российской политики.
Заявил представитель Единого национального движения Заза Гугава. К слову, официального ответа от правительства Грузии на статью Дмитрия Медведева не последовало. МИД страны от комментариев воздерживается. В грузинской мечте же очень обтекаемо дали понять, что подобные формулировки считают неприемлемыми.
Любые заявления, которые нарушают нашу территориальную целостность, неприемлемы. Мы мирным путем восстановим территориальную целостность Грузии вместе с людьми. И это наше четкое послание нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам. Ни одно заявление ни от страны оккупанта, ни от кого бы то ни было еще не изменит эту нашу позицию.
Заявил представитель партии власти Рат Ионатамишвили. Но суть заявления представителя российского руководства для некоторых грузинских депутатов оказалась в целом близка. В частности, в парламентской группе «Сила народа», состоящей из выходцев из правящей партии, согласилась согласились с мыслью о том, что украинизации Грузии допустить нельзя.
Я хочу подчеркнуть, будь это Российская Федерация или любое другое государство, безусловно, с нашей стороны будет жесткое реагирование. Но это не изменит ту позицию, которая состоит в том, еще раз повторю, что мы не допустим украинизации Грузии. Я подчеркиваю, к сожалению, многие страны используют ситуацию в Украине в собственных интересах.
Заявил депутат Гурам Мачавариани. При этом сторонники политики нераздражения России стараются не акцентировать внимание на том, что Дмитрий Медведев подчеркнуто выделяет в своей статье. В вопросе захвата территории Москва не намерена останавливаться на достигнутом. В Кремле ждут, когда Грузия и Украина выберут себе лидеров, для которых Россия – доброжелательный сосед или, вернее говоря, просто родной общий дом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Публичное высказывание экс-президента и заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о том, что идея вхождения в состав России, Абхазии и Южной Осетии по-прежнему популярна и может быть реализована, если на то возникнут веские причины, была встречена в Сухуми с осуждением. По мнению комментирующих его представителей общественности, подобные высказывания противоречат стратегическому выбору абхазского народа, который не может быть разменной картой в геополитических играх. Власти самопровозглашенной республики пока хранят молчание. С подробностями Елена Завгородняя.
Экс-президент и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Для аргументов и фактов» выступил со своей оценкой событий августа 2008 года. По мысли Медведева, сейчас обстановку снова нагнетают, чтобы создать очаг напряженности около российских границ в дополнение к украинскому флангу. Причиной нагнетания он называет разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Медведев заявляет, что идея присоединения к России Абхазии и Южной Осетии в республиках по-прежнему популярна и может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Одним из первых отреагировал на выступление Медведева герой Абхазии Аслан Кубахия. «Очень неприятно накануне дня международного признания Абхазии слышать о возможном изменении статуса страны от человека, который подписал указ о признании нашей независимости. Все мы очень благодарны, но путь Абхазии избрали те воины во главе с Владиславом Ардзинба, которые с оружием в руках завоевали свободу и независимость», – сказал он. Кандидат юридических наук, юрист государствовед Ираклий Бжинава считает, что абхазский МИД должен незамедлительно отреагировать на слова Медведева о возможном присоединении Абхазии к России и на высказывание президента Абхазии Аслана Бжания о готовности поделиться суверенитетом. «Мы независимое государство и в случае веской причины будем воевать за свою свободу», – заявил он. О своем отношении к выступлению Дмитрия Медведева рассказал «Эхо Кавказа» ветеран войны Ахра Бжания.
Все имеют право признавать наш исторический выбор, но никто не имеет права ставить его под сомнение. Это не позвонить нам ни друзьям, ни недругам. Вот я слышу такие комментарии, в кавычках, общественных активистов о якобы тонкой игре, которая тут присутствует с целью для оказания давления на Грузию. Но если это так, то это еще хуже. Лучше, наверное, просто было бы сказать, что мы погорячились 15 лет назад. Наш суверенитет – это не игрушка и не разменная карта, и неотложный рычаг в каких-то геополитических играх. Мы к этому шли на протяжении, ну, новой истории, как минимум 100 лет. И заплатили эту дорогую цену. Наш осознанный стратегический выбор отражен в наших государственных документах, в нашей Конституции.
Он уверен, что абхазская земля не может быть предметом торга для ее соседей.
Мне интересно, некоторые комментаторы, по большей части анонимные, к счастью. Вот если бы им сказали, что ваша земля, которую там вам оставили прадеды, ваши деды, является предметом торга ваших соседей в их каких-то разбирательствах, в их спорах, вот они бы на это как отреагировали? Сказали, ну ладно, если это все понарошку упускают, они бы смутились бы. То же самое и здесь. Наш выбор, наша независимость, наш суверенитет – это не игрушка в чьих-то руках. Его судьбы можно определять только мы. И мы уже это сделали, намеренно подвергать его никакой ревизии.
Признание России суверенитета Абхазии является обоюдовыгодным для обоих стран, считает Ахрабжания. И Абхазия не должна благодарность за это сдавать свои государственные интересы.
Если страны признают друг друга, для этого имеются какие-то веские основания. И эти основания очень редко носят гуманитарный характер. Как правило, основную роль здесь играют геополитические дивиденды, выгоды для граждан двух стран. Поэтому признание Абхазии Российской Федерации – это, безусловно, очень выгодно для самой Российской Федерации. По нескольким причинам. Во-первых, потому что они приобретают лояльного, дружественного союзника в стратегическом регионе. Во-вторых, потому что отношения дружбы и добрососедства в современном мире ценятся очень высоко. Это может быть надежная основа для ваших дальнейших государственных программ, в том числе и международных программ. Дружественные отношения с Абхазией как независимым государством создают имидж Российской Федерации как государство, которое способно реализовать вот такие взаимовыгодные внешнеполитические проекты. Это важно, это ценится. И не бывает односторонних выгод и дивидендов, за которые одна сторона должна постоянно чувствовать себя обязанной, благодарной, наступать на свои интересы тогда.
Несмотря на общественный резонанс со стороны официальных органов Абхазии, отсутствует какая бы то ни была реакция на слова Медведева. Ахрабжания призывает их отреагировать на это абсолютно непродуманное заявление.
Мне так казалось, что за годы вот этого признания России Абхазии нас объединяют не только меркантильные или там геополитические связи, но нечто большее. Вот такие заявления, которые прозвучало из уст Медведева, они просто идут не во благо народам наших стран, они ухудшают наши отношения. Абсолютно непродуманные заявления, которые абсолютно противоречат логике этого исторического процесса, как я его понимаю. Такого рода заявления не должны обходиться без официальной реакции. Мы, граждане Абхазии, вправе требовать от руководства страны, от президента, от МИДа, в конце концов, соответствующей адекватной реакции на такие заявления. Это заявление противоречит историческому выбору нашего народа. Это противоречит конституции нашего государства. И люди, которые по долгу службы охраняют эти институты, за что мы им платим налоги, они должны на такие вещи реагировать в первую очередь. Пускай прервут свое великое молчание и реагируют на это.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Заявление Дмитрия Медведева сегодня обсуждали и участники круглого стола в Сухуми, который был посвящен 15-летию признания независимости самопровозглашенной республики Абхазия России. Абхазские политики рассматривали разные варианты развития событий, от вооруженного противостояния с Грузией до ее сближения с Россией. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня в деловом центре «Эверест» в Сухуми состоялась организованная Центром социально-экономических исследований беседа за круглым столом «Перспективы развития Абхазии к 15-летию международного признания независимости». С докладом выступил руководитель ЦСИ, кандидат философских наук Олег Домения, секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба, который в 2008 году был министром иностранных дел, остановился в частности на том, что предшествовало указу президента России Дмитрия Медведева о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В последние годы он уже не раз публично говорил, что после пятидневной августовской войны на Южном Кавказе в российском внешнеполитическом ведомстве возник некий план о конфедеративных отношениях Сухума и Цхинвала с возможностью присоединения к этой конфедерации других стран, включая Грузию. Но абхазы и южные осетины решительно воспротивились. Сегодня он сделал положение, что Москва предприняла такой шаг специально, чтобы показать Западу отношение к такому варианту этих малочисленных народов. И далее.
И через некоторое время вот опять позвали в Бочаров ручей, Багапши и какой-то. И вот как мне рассказывает Багапши. Говорит, приехали там, разговоры, и потом говорит Дмитрий Анатольевич, ну я знаю, говорит, вы отказались подписывать этот проект, Ну, тогда, вы знаете, нам ничего не остается, как признать вашу независимость. И как мне Багабович говорит, какой ты мне на ухо говорит, Сергей, держи меня, я сейчас в обморок упаду. Понимаешь? Ну, я, говорит, вас прошу несколько дней, не оглашайте, пожалуйста, это.
Член Общественной палаты Абхазии, бывший спикер парламента республики Сократ Джинджоли, проанализировав сделанное и не сделанное за минувшие полтора десятилетия абхазским государством, высказал мысль.
Вот если, предположим, мы не связаны с Россией договорами, мы не связаны с Россией общими интересами, нет у нас единого оборонного пространства, ну как мы, сколько мы можем прожить в мире? Несколько дней, наверное, потому что никто не отменил намерение Грузии восстановить территориальную целостность, как они говорят об этом. Как они будут ее восстанавливать? Конечно, никаким переговорным путем, уже известно, они не могут это восстановить. Единственный путь остался военный. Это, понимаете, мы просто за вот этим занавесом защиты, который Россия для нас, значит, воздвигла, и мы как-то самоуспокоились и говорим, черт знает что, извините за это выражение. Что только не пишем, что только не говорим.
Советник президента Абхазии по вопросам национальной обороны и безопасности генерал-майор Рауль Лоло, говоря на ту же тему, отметил.
Я думаю, что эти 15 лет даром не прошли. Вот. Наша задача укрепляться не только экономику, но и, конечно же, и вооруженные силы. Максимально серьезно подходить ко всем событиям, которые происходят. Мы прекрасно понимаем, что в случае смены правительства в Грузии, если придет то старое правительство, которое до 2008 года занималось тем, что пыталось развязать войну, конечно, наверное, они с помощью Запада опять начнут эту авантюру. Ну и когда я сказал о том, что нам придется уже закончить войну с победой в Тбилиси, но я это не просто так говорил, потому что мы не сделали это в 1993 году, мы не сделали это в 2008 году. Ну, хватит уже. Я очень надеюсь, конечно, что они на это не решатся, но мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы, Абхазия должна быть готова, Абхазия должна быть крепкая. И, конечно же, максимально нам необходимо усиливать наши отношения как в военном плане, в политическом плане, экономическом плане с Российской Федерацией. Это залог нашего будущего, сохранения нашей стабильности и нашего суверенитета.
Руководитель Конгресса народа Абхазии, член Общественной палаты Республики Давид Пилия, коснулся в ходе своего выступления темы, о которой накануне круглого стола активно заговорили в абхазской общественности. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для аргументов и фактов заявил, если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания, медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Конец цитаты. Пилия сказал.
Что бы мы ни говорили, вот статья Медведева, наверное, вы все читали. Вот, да. Ну, он может это сказать, это может быть даже специально он говорит для того, чтобы грузин немножко затормозить и так далее. Это тоже разволновало наше общество. Ах, так, то есть нас хотят в качестве разменной монеты. О том, что Россия будет налаживать отношения с Грузией, и она в перспективе очень активно работает, в этом нет сомнений. Конечно, и правильно делает Россия. Ибо такая страна, как Российская Федерация, имея огромную территорию, а рядом будут границы, такая, как сегодня, с Украиной, ну какая перспектива у такой страны может быть?
Один из участников разговора задал ему вопрос, а что если Россия настолько сблизится с Грузией, что решит отозвать независимость Абхазии и Южной Осетии? Пилия переадресовал этот вопрос секретарю Совбеза, а Сергей Шамба сказал.
Любая конфронтация, которая здесь происходит, она так или иначе нас касается. Поэтому если у России будут налаживаться отношения с Грузией, я в этом вижу только положительные, так сказать, плюсы. Но опасения здесь вызваны тем, что если вдруг отношения между Россией и Грузией будут улучшаться, то, соответственно, Россия может отказаться от признания Абхазии. Я это вообще исключаю.
Нет, конечно.
Потому что ну, это уже такое должно произойти, это мы такое должны сотворить, чтобы Россия настолько разочаровалась. И мы должны такой повод дать. Но я даже не представляю, что мы должны сделать. Войну России объявить, наверное, тоже, чтобы они разорвали с нами дипломатические отношения.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студию к нам вернулась Кэти Бочеришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в саммите Крымской платформы. Во время своего выступления посредством видеосвязи она заявила, что в очередной раз подтверждает от имени Грузии поддержку территориальной целостности Украины, суверенитета и стратегии деоккупации. Все мы знаем, что российская агрессия в Украине началась не в феврале, и Крым действительно был первоначальным вызовом. Это очень хорошо напоминает нам о том, что безответные вызовы миру и безопасности, безответная агрессия против территориальной целостности страны ведут только к еще большей агрессии и еще большей нестабильности, цитирует президента издания Civil G. 23 августа в Украине стартовал международный саммит «Крымская платформа». Это уже третий по счету переговоры, в которых участвуют лидеры более 60 стран мира. Граждане Грузии Томас Пшитидзе и Зураб Петриашвили, незаконно задержанные российскими военными возле села Ахалубани Гуаргарийского муниципалитета, находятся на свободе на территории, подконтрольной официальному Тбилиси, сообщает информационное интернет-агентство Интерпресс Ньюс со ссылкой на службу государственной безопасности. 22 августа стало известно о задержании двух граждан Грузии возле села Ахалубани Гуаргарийского муниципалитета. После получения информации об инциденте была активирована горячая линия, оперируемая миссией наблюдателей ЕС. Партия Лило в очередной раз обратилась к властям с требованием ответить на вопросы, связанные с безопасностью проводимых на Рикоте строительных работ, их влияние на окружающую среду и не только. Член партии Анна Нацлишвили заявляет, что партия уже направила соответствующие запросы в Министерство инфраструктуры, в том числе в Департамент дорог, Министерство экономики и вице-спикеру.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Война в Украине частично оживила внешнюю торговлю Грузии за счет увеличения торговли с Россией прежде всего. Одновременно с этим грузинский экспорт по некоторым направлениям обрушился почти на 70%. В тревожную двусмысленную статистику вчитался Ираклий Рагвелидзе.
По уточненным данным Грустата, за первые 7 месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 18%. Впрочем, согласно прогнозам, с августа тенденция развернется в обратную сторону вследствие запрета экспорта импортных операций с Россией по некоторым группам товаров. В тройку главных экспортеров Грузии вошли Турция. За ней следуют Россия и США. Лидером роста стала Россия. За год импорт из этой страны увеличился на 24%, а экспорт вырос на 26%. В январе-июле первую позицию в импорте заняли легковые автомобили – 1 миллиард 620 миллионов долларов, или 19% всего импорта. На втором месте оказалась нефть и нефтепродукты – 600 миллионов долларов. На третьем – лекарственные средства с 307 миллионами долларов. Схожая картина в экспорте. Среди товарных групп первое место заняли легковые автомобили – с объемом в 1 миллиард 178 миллионов долларов, что составило треть всего экспорта. На втором месте оказались медные руды – 380 миллионов долларов, более 10 от общего объема экспорта. На третьем – натуральные вина – 150 миллионов долларов. Однако во втором полугодии ситуация может измениться. В соответствии с санкциями США и Евросоюза, с 1 августа запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из США в Россию и Беларусь от территории Грузии. А с 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Также Грузия перекрыла экспорт и реэкспорт в Россию европейских автомобилей с двигателями около 2 литров, любых американских автомобилей и их транзит из Армении. По статистике Грустата, с начала года по август реэкспортировано 60 500 автомобилей на сумму более 1 миллиарда долларов. Это на 217% выше прошлогоднего показателя за первые 7 месяцев. По этой причине экспорт автомобилей уже переориентировался на Кыргызстан в обоих направлениях почти на 300 миллионов долларов. Впрочем, по данным американского издания Washington Post, США рассматривают возможность введения санкций и против Кыргызстана. По данным издания, в прошлом году экспорт Кыргызстана в Россию стал рекордным, а годовой рост составил 250%, в основном за счет импортно-экспортных компаний, которые ведут бизнес преимущественно в России. У специалистов различные мнения в отношении резкого наращивания реэкспорта на азиатские рынки и Россию. По мнению члена наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Гуан Цимеладзе, несмотря на формально высокие показатели, реэкспорт не так уже выгоден. Большая часть доходов распределяются между зарубежными компаниями, которые напрямую торгуют с Россией.
Сам по себе реэкспорт является положительным явлением, так как пополняет казну страны. Но также следует учитывать, что маржа мизерна. Поэтому главной задачей государства должно стать поощрение местного экспорта, а не перепродажи.
Согласно статистике, местный экспорт по ряду причин испытывает серьезный спад. В сравнении с 7 месяцами прошлого года он просел на 22%. Особенно пострадали торговля ферросплавами – -68%, удобрений – -41%, меди – на 39%. Глава ассоциации ферросплавов Нузар Кевлишвили говорит о кризисе в отрасли в целом.
Глобальный экономический и энергетический кризис, обусловленный в том числе войной в Украине, негативно отразился на нашей отрасли. В Европе производство сократилось на 37%, в США на 42%. Усугубляет тенденцию отсутствия спроса, который сокращается с каждым днем.
Однако есть направление экспорта, где наблюдается рост. Это, прежде всего, электроэнергия, продажи которой за рубеж выросли за 7 месяцев на 42%. Экспорт минеральных вод и вин выросли на 24%. В целом, по мнению экспертов, у реэкспорта есть и положительная сторона. Она укрепляет позиции Грузии как важного транспортного игрока региона, заявил общественному вещателю бывший советник президента Грузии Георгий Абашашвили.
На реэкспорт как явление можно взглянуть с другого угла. Это подчеркивает важность Грузии как важного транспортного узла, от которого зависит выгода многих стран региона. Что касается местного, ориентированного на экспорт производства, то да, здесь проблемы сохраняются. Государству необходимо провести большой объем работ, чтобы диверсифицировать направления, сделать их менее зависимыми от одного рынка. Впрочем, одно другому не мешает. При этом надо наращивать возможности, которые позволят Грузии стать серьезным региональным игроком.
В целом, за отчетный период внешнеторговый оборот Грузии составил более 12 миллиардов долларов США, что на 18% больше соответствующего показателя предыдущего года. Отрицательное торговое сальдо за январь-июль составило около 5 миллиардов долларов США, что составляет 40% внешнеторгового оборота Грузии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Южная Осетия на пороге бюджетного кризиса. По уверениям чиновников, если Москва не поможет бюджетникам, скоро нечем будет платить зарплату. Плохие новости на этом не заканчиваются. Источники из Дома правительства утверждают, что Москва со следующего года намерена сократить финансирование самопровозглашенной республики на 1,2 миллиарда рублей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Из Дома правительства Южной Осетии просочилась информация о предстоящем секвестировании бюджета республики на 2024 год. На прошлой неделе Москва якобы прислала документ, предполагающий сокращение финансирования в следующем году на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Официальные органы об этом не сообщают, но тема обсуждается среди чиновников. Об этом пишут оппозиционные издания и независимые телеграм-каналы, освещающие события в Южной Осетии. Источники, симпатизирующие команде Гогоева, утверждают, что в этой истории нет ничего особенного. У Москвы возросли военные расходы, и в то же время по причине санкций сократились сырьевые доходы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российское правительство сокращает траты на югоостинском направлении в том числе. У критиков правительства другая версия. Сокращения связаны с невыполнением Цхинвалом принятых обязательств, среди которых и соглашение о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы. Соглашение предполагает и оптимизацию, читая сокращение штатов бюджетных организаций и выравнивание до российского уровня налогов и таможенных пошлин, и новые, более жесткие, чем прежде, формы контроля над расходованием средств, выделяемых Россией на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности. При этом симпатизанты Гогоева утверждают, что бумага не окончательная. Это скорее проект, чем принятое решение, и у Цхинвала есть возможность отбить хотя бы часть сокращаемых трансфертов. В свою очередь критики режима указывают, что для подобных маневров президенту необходима крепкая лоббистская поддержка в Москве. По их словам, случись такое в бытность Кокойте или Бибилова, у них были бы шансы добиться сохранения финансирования в прежних объемах. Но у Гогоева таких связей нет. Весь его лоббистский актив – это Арсен Гогоев, заместитель начальника департамента «Газпрома» по связям с органами власти. По мнению местных экспертов, он не обладает аппаратным весом, необходимым для разрешения такого рода проблем. Переговорные позиции Гогоева также ослаблены дырой в бюджете размером почти в миллиард рублей. Дыра является следствием явно популистского решения президента. Он в середине года повысил денежное довольствие сотрудникам силовых структур, не имея твердых гарантий, что Москва возьмет на себя эти расходы. В результате, утверждают источники из Дома правительства, уже в октябре бюджетникам не с чего будет платить зарплату. Для объяснения сложившейся ситуации в Москву вызвали министра финансов Южной Осетии Казбека Царикаева. По одной версии в федеральное казначейство, по другой в Минэкономразвитие России. Источники утверждают, что поначалу Царикаев отказывался от поездки, предлагал послать своего заместителя. Вышел скандал, Москва настояла, чтобы отчет держал министр финансов лично. Вчера вслед за министром финансов в Москву вылетел и сам Алан Гогоев. Официальная пресса хранит молчание о визите и цели поездки. Чем может закончиться эта история, никто не понимает, в том числе и потому, что переговоры между Москвой и Цхинвалом проходят в режиме строжайшей тайны. При этом эксперты констатируют факт, что денег в казне нет, бюджетный кризис уже наступил, и без помощи Москвы его не преодолеть. Москва, убеждены эксперты, конечно, не оставит Цхинвал без помощи. Вопрос лишь в том, на каких условиях эта помощь будет оказана. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол.
Сегодня среда, а значит, в эфире «Некруглый стол». Передаю микрофон моей коллеге Кэти Бочеришвили.
За последние два дня, как утверждают оппоненты грузинской мечты и часть экспертов, Грузия получила две весьма болезненные оплеухи. Одна выразилась в том, что ее не пригласили в Афины, где главами 10 стран Балканского и близких к Балканам регионов была подписана декларация о поддержке Украины. А другая в прощальном напутствии посла США Келли Дегнан, в котором она буквально просила граждан Грузии пойти на выборы в будущем году и определить правильный путь для страны. О том, как эти события дополняют друг друга на фоне приближения даты возможного, а может быть и невозможного, превращения Грузии из перспективного кандидата в ЕС в реального, мы говорим с аналитиками Давидом Зурабишвили и Мамукой Жгенти. Ну, Мамука, европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвек в интервью нашему радио сказал вчера, что к традиционной регулярной встрече в Афинах присоединились два новых гостя – Молдова и Украина. И она таким образом, я его цитирую, стала своего рода неформальным саммитом расширения ЕС. Новые кандидаты Киев и Кишинев, вы знаете, ожидают, что официальные переговоры о вступлении начнутся в конце года. Но возникает вопрос, говорит Йозвик, где были еще две страны, желающие вступить в Европейский Союз, Турция и Грузия? Там же он говорит, что беседовал с несколькими дипломатами ЕС, которые сказали, что Греция все же направила приглашение и Анкаре, и Тбилиси, хотя они также признали, что приглашение было спорным. А один из них добавил, что приглашенные страны более продвинуты на пути к членству. Так вот, Батну Мамука, какая у вас информация, как у человека, работающего в Брюсселе?
Я не могу, наверное, спекулировать, потому что не знаю точно, насколько эта информация правильная, то, что греки направили приглашение и туркам, и Тбилиси. Но то, что Турции там не было, это более или менее понятно. Все-таки встреча происходила в Греции. То есть есть аргументы, почему Турция могла быть исключена, если ее присутствие не было бы обязательным. А что касается Грузии, то я тоже понимаю, почему Грузии нету. Потому что если реально посмотреть, как обстоят дела, Грузия, во-первых, она уже не в трио с Украиной и с Молдовой. У нас нет статуса кандидата, что и Украина, и Молдова получили. Никакой речи о начале переговоров о вступлении в Грузии не стоит в повестке дня. Я не уверен даже, получим ли мы статус кандидата до конца года или нет. Этот вопрос не решается в Брюсселе. Я думаю, что это все-таки решается в столицах основных государств Евросоюза. И там, насколько, по моей информации, есть раздвоенное мнение. Потому что, честно, я не знаю, насколько в перспективе для Грузии то или иное решение будет правильным, потому что, с одной стороны, если мы не получаем статус кандидата хотя бы, то мы возвращаемся назад минимум на 10 лет, и это очень будет плохим результатом. Но, с другой стороны, если при той политике, которую проводит «Грузинская мечта», нам все-таки дадут статус кандидата, а эта политика никак не совместима со стандартами и с принципами Евросоюза и членства в Евросоюзе, то это может еще дать какой-то импульс грузинской мечте не то, что исправить что-то, а делать еще похуже. Поэтому, честно, я не... Хотя наши политики очень стараются и с оппозицией в том числе не комментировать этот вопрос в этом русле, но если будем говорить правду, то реально это так и обстоятельства. У меня лично, во всяком случае, нет определенного мнения в перспективе, что будет лучше для Грузии. Поэтому понятно, что там нас не было. Еще раз повторю, это просто отображает реальные факты, где мы реально находимся. То есть у нас очень большие проблемы в отношениях с Евросоюзом. Я думаю, что это все объясняется тем, что у нас реально очень плохая политика. И внешняя, но в основном внутренняя. Потому что то, что делает грузинская мечта, то, что у нас реально происходит, никак не совместимо с тем, что является как бы основным для того, чтобы вступить в европейскую семью и стать членом Евросоюза. Мы ничего для этого не делаем, и тут я могу сказать не государство, то есть не правящая партия, не правительство, но я думаю, что и голос народа тоже не очень слышен, в том числе и в Брюсселе, в Париже, в Бонне и так далее.
Батуна Давид, встреча в Афинах, на которую пригласили или не пригласили Грузию, так и остается непонятным, касалась стран Балканского региона и близких к нему регионов. Грузинская мечта бы спросила, а почему, собственно, она должна была там быть? Грузия не из близких к ним регионов, как Молдова, она соседка соседей, имею в виду Турцию, но мечта промолчала. Почему, как вы думаете?
Вообще-то они не промолчали. Нам было заявление представителя Министерства иностранных дел, который говорил, что это была инициатива Греции, это не была инициатива Евросоюза. Но как-то пытались оправдать, что это не означает, что нас, так сказать, выбили из числа перспективных членов Евросоюза.
В привычной манере они не заявляли.
Да, конечно. Но и думаю, что они не придали этому особого значения. Вообще, грузинская мечта и грузинское правительство на все смотрят, я так вижу, во всяком случае, они смотрят так, что в будущем году у нас выборы, и как бы вообще утвердить себя окончательно единственным политическим объединением, который может править страной. То есть они все видят в этом контексте власти. как сохранить свою власть. Они в этом контексте не хотят окончательно порвать с Евросоюзом, окончательно перейти абсолютно в российское, может быть, влияние. Я не думаю, что это их цель. Но я думаю, что они очень боятся, что серьезная интеграция в Евросоюз, в НАТО, в западное общество, в западное содружество, серьезная интеграция, взятие очень уж многих обязательств приведет к тому, что здесь вообще-то они не смогут, может, их власть сохранить. Можно сказать, осторожная политика в отношении России у них всегда была, но после, вот, например, начала войны в Украине, у них резко, так сказать, изменилось. У нас сейчас, наверное, единственное правительство, представители которого, ну, откровенно ругают украинское правительство и президента иногда. Это, по-моему, единственное правительство в мире даже. Даже Лукашенко, по-моему, так не делает. Но это не означает, что их цель – это Россия. Они пытаются и этот статус получить кандидата. И пытаются не пойти глубоко.
Усидеть на двух стульях.
Да, ну пытаются, такая попытка. Но это невозможно. Ситуация такая, что это абсолютно невозможно. Эта политика не может принести определенных реальных результатов. Потому что либо мы сейчас получим этот статус кандидата, либо не получим. Да? Если получим, это подразумевает и определенные обязательства тоже. Перед Евросоюзом и в том числе внутренней политикой. Я все-таки думаю, что вот из-за геополитических соображений такой особой ситуации мы все-таки этот статус получим. Если мы этот статус не получим, тогда здесь пойдут такие процессы, которые вряд ли устроят кого-либо, кроме России. Только в российских интересах, чтобы мы здесь статус не получали, здесь была дестабилизация, потому что здесь будет, конечно, недовольство большое. Очень этим решением оппозиция будет обвиняться правительство, правительство будет обвиняться оппозицию и определенных таких злых, таких мифических сил в Евросоюзе. Я думаю, что это довольно-таки тяжелые будут последствия. Поэтому я думаю, что чисто политических соображений мы этот статус получим. Во всяком случае, у меня нет такой информации достоверной, но чисто вот аналитически, как я смотрю на выступления вот этих должностных лиц, этих ведущих западных стран, ну, у меня такое впечатление складывается. Так что посмотрим, как все будет. Все зависит, в принципе, от того, что вот как мы сумеем прийти к выборам. И сумеем ли мы эти выборы провести так, чтобы осуществилась смена власти, к власти пришла более такое демократическое коалиция. Правительство. Если это будет, я не думаю, что у нас будет резких изменений внешней политики, но во внутренней политике, во всяком случае, грузинская мечта попытается к Западу вот предъявить такой вот не ультиматум, а вот такое предложение, что здесь у меня будет маленький такой авторитарный режим. Я не буду, так сказать, союзником России, буду иметь с вами хорошие отношения, но мою внутреннюю политику вы не вмешиваетесь. В принципе, они сейчас пытаются это разделить.
Бадену Мамука, посол США Келли Дегнан покидает Грузию под аккомпанемент, ну, откровенно злобных выпадов со стороны представителей власти, но успевает дать напутствие гражданам Грузии. Самое главное, чтобы они обязательно пошли на выборы. При этом, кстати, посол не говорит ни одного лестного слова про выборы, которые прошли во времена правления мечты. Для вас каков подтекст посылов Келли Дегнан?
С вашего разрешения, можно я все-таки вернусь к предыдущему вопросу? Я сказал, что я согласен с аналитом господина Зурабишвили, только мы должны еще учитывать и второй сценарий, возможный сценарий. Это когда в грузинской мечте, можно сказать, в Грузии вступили в Евросоюз статус кандидата. Мы не должны забывать, что в этом случае грузинская мечта, мы реально знаем, что никаких обязательств, которые подразумеваются под статусом кандидата, она в реальности не будет выполнять и так. Но пропаганда грузинской мечты будет такова, что, вот видите, 2 года Евросоюз старался, как они говорят, чтобы мы открыли второй фронт. Но грузинская мечта, господин Бигзина, смог противостоять этому, защитил интересы Грузии. И несмотря на все эти обвинения и все высказывания и вот эти ремарки, которые так называемые лидеры грузинской мечты предъявляли или очень открыто говорили и выступали против Евросоюза, наших партнеров на Западе, несмотря на все это, видите, господин Бигзина смог добиться того, чтобы нам все-таки этот статус кандидата дали. Поэтому не надо нас учить, и тут я тоже согласен с господином Сурабишвили, что
Венская мечта постарается показать, что они единственные, которые могут править страной. И в этом случае у них еще один аргумент появляется. Мы знаем, что делаем, и видите, у нас результаты налицо. Поэтому, честно, я не знаю, правда не знаю, что лучше для Грузии. Я знаю, что для Грузии лучше это демократические выборы и смена правительства, да? Но насколько статус кандидата этому поможет или наоборот будет контраргументом этому, я не могу сейчас об этом с уверенностью говорить. И возвращаясь уже к вашему второму вопросу, что касается послания посла, который покидает Грузию. Во-первых, я не буду комментировать все эти заявления, высказывания каких-то политиков в кавычках, потому что реально мы знаем, что они озвучивают позицию господина Иванишвили. Я просто не понимаю, почему Иванишвили не боится вот так открыто идти на конфронтацию со всем западным миром, Соединенными Штатами, с Евросоюзом и так далее. Но послание госпожи Грегман, я думаю, что элементарно, это понятно, это в контексте с тем, что мы, о чем мы только что говорили. Грузии нужны демократические выборы, и грузинский народ должен решить, он хочет интеграцию в Евросоюз, что подразумевает конец грузинской мечты, или он хочет стать Удмуртией на Кавказе, что подразумевает голосование снова за грузинскую мечту. Мы можем обсуждать, анализировать многие вещи, там, выступления и так далее, но самое главное, что это все зависит от грузинского народа.
Ну, Давид, в понедельник Михаил Саакашвили анонсировал предвыборную кампанию, а с сегодняшнего дня от его имени ее начала его представитель Сопо Джапаридзе. Какие перспективы у этой кампании, если иметь в виду то, что Саакашвили находится в заключении, еще не все обвинения ему выдвинуты, в нацдвижении непонятно, что происходит. Его кампанию ведут в лице той же Сопо Джапаридзе, мало кому известные люди, ну и так далее. Мечте уже, как мне кажется, неким пугать избирателя. Какие перспективы вообще у Михаила Саакашвили?
Такая была, такая перспектива и есть сейчас. То есть, что я имею в виду? Национальное движение – это партия Михаила Саакашвили. Большинство избирателей этой партии, в принципе, являются избирателями лично Михаила Саакашвили. Это очень существенный момент. И партия не только обладает сторонниками, но и обладает еще финансами определенными. Еще у них есть собственное телевидение. Это тоже очень важно. В принципе, имя Михаила Саакашвили является главным мессенджером, главным председателем его избирателей. Но у Михаила Саакашвили, кроме того, что есть много избирателей, у него есть тоже высокий такой негативный рейтинг. То есть больше людей еще Грузии, для которых категорически неприемлемо его возвращение политики и возрождение правления национального движения. Так что это существенно ничего не изменит сейчас, что Саакашвили будет делать, потому что во время выборов они все равно получат свой процент. Это может быть 20%, может быть 25%, максимум было, по-моему, 30% или 27%. Или может быть меньше, но не больше. 3 года назад еще были такие вот месседжи со стороны национального движения, что они хотят объединить практически всю оппозицию. Сейчас это не удастся. Я не думаю, что национальное движение повторит тот результат, который у него был 3 года назад. Думаю, что сейчас у него будет меньше процентов. Реально изменение власти в Грузии зависит не от национального движения, которое все равно получает свои проценты, больше или меньше, а от остальной части оппозиционно настроенных граждан. Вот это у нас сейчас, по-моему, проблема на оппозиционном фланге Грузии, что нет такой сильной альтернативы, оппозиционной альтернативы правительству грузинской мечте. Есть национальное движение, а вот другого такого отличного от национального движения объединения, ну, ясно, что одной партии такого нет, но чтобы было такое объединение, которое было бы немножко другой, так сказать, другая программа, может быть, другое видение решения проблем, чем у национального движения, Отлично, это было бы уже серьезной угрозой для грузинской мечты. А так это для них, чем активнее Саакашвили будет питаться, так сказать, вновь интегрироваться в грузинскую политику, тем больше будет грузинская мечта использовать это пугало. Что если не мы, то опять возвратятся Саакашвили и его команда, и опять все начнется сначала.
То есть мечте, в принципе, выгодно, чтобы Михаил Саакашвили...
Мечта считает, что им выгодно, чтобы выборы были как бы поляризованы между Саакашвили и Иванишвили. Если появится вот такая третья сила, это, так сказать, абсолютно разрушает всю предвыборную стратегию грузинской мечты. Но дело в том, что откуда им взяться. Вот сейчас вот это и есть у нас проблема, что как бы объединить остальные оппозиционные силы, которые могли бы создать реальную альтернативу грузинской мечте. Ну, посмотрим, как будет.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола сегодня были аналитики Давид Зурабишвили и Мамука Жхенти.
Напомню, провела некруглый стол на тему предвыборной кампании в Грузии и ситуации в Грузии в связи с ее кандидатством в Евросоюз Кети Бочеришвили.
Некруглый стол.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.